Привет, друзья! С вами снова я, Надежда Столярова, тренер команды Hope Runners. Сегодня мы затронем очень интересную тему. Мы будем говорить про одержимость цифрами, своими и чужими, про буллинг в беговом сообществе. Также мы с вами обсудим перетренированность, как понять, что вы ее словили и как ее не допустить, как понять, что вы на тренировке отработали все как надо или не доработали, о том, как профессиональные атлеты тренируют любителей и многое другое. Итак, всем привет! Хочется сегодня затронуть такую тему, как одержимость цифрами и гаджетами. Хочу я ее затронуть в первую очередь потому, что мне приходится бороться и с новичками, и уже с теми ребятами, кто давно тренируется, бороться на тему одержимостью цифрами, особенно когда это касается одержимостью чужих цифр. Во-первых, очень часто бывает такое, что новички просто боятся выйти на пробежку, потому что все вокруг говорят про «выбежал там десятку из часа, полумарафон из двух, из полутора, кто-то куда-то все время выбежал, какие-то цифры, 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 результаты». И когда идет разговор в беговой тусовке, то очень часто находится кто-то, кто все время затрагивает вопросы темпа, скорости, объемов, километража и, возможно, даже кого-то сравнивает с кем-то, что очень сильно мне не нравится и может смутить начинающего атлета, потому что у начинающего атлета может появиться впечатление, что это норма, что бег это не его и так далее. На самом деле интерес может быть разный, интерес может быть добрый, может быть какой-то злой, может быть с подтекстом самоудовлетворения и возвышения за счет других себя, но даже самый безобидный вопрос может задеть хрупкого новичка, который только-только пришел в бег и еще совсем-совсем всему смущается. Поэтому с одержимостью цифрами, конечно, надо бороться. Что я хочу еще сказать? Зависимость от часов, что если часы не зарядились, часы не показывают темп или километраж, человек не может бегать, начинает нервничать, если GPS не подтягивается. В общем, своим атлетам я всегда говорю, надо уметь бегать по ощущениям. Очень важно, чтобы не вогнать себя, во-первых, в депрессию или в какую-то грусть, тоску, а во-вторых, для того, чтобы не зависеть от гаджетов, вдруг что-то случится с ними, да, нужно уметь бежать по ощущениям, потому что может быть что-то не так с часами, может быть что-то не так с погодой или с состоянием там на забеге, и поэтому важно не тупо следовать цифрам, да, когда человек может только бежать, вот ориентируясь на какие-то цифры. Это, конечно, здорово, если у вас получается выполнять план, и вы хорошо себя чувствуете в заданных цифрах и хорошо их контролируете. Но бывают такие моменты, когда нужно уметь считывать свои ощущения. Это очень важно. Например, рассмотрим ситуацию, что вы приехали на забег, у вас сели часы, и вот все, вам нужно бежать этот забег, несмотря на часы, не понимая, в каком вы бежите темпе, да, ориентироваться только на собственные ощущения. Даже целый ряд тренировок вклинило в наш тренировочный процесс, который нацелен на развитие понимания своих ощущений. Во-первых, у нас есть тесты разные темповые, которые я использую как срез формы, то есть ко мне приходит новичок, мы бегаем тесты, эти тесты показывают, с каким темпом человек может бежать, и я уже рассчитываю, исходя из этих тестов, темп для тренировок. Но обычно первые тесты человек очень сильно нервничает, потому что само название тест уже как в школе на экзамене на них действует. Человек часто не умеет понять свои ощущения, как себя распределить на короткую дистанцию, избегать ее на все из всех сил в лучшем в своем темпе, и как распределить силы на длинную дистанцию. И первые тесты большинство из атлетов мне потом пишут, что, блин, я мог бы там лучше, или тут я слишком разогнался, или там я не подрасчитал. Это нормально. Есть тренировки, которые как раз нацелены на вот эту вот возможность и развитие способности, чтобы можно было подрасчитать свои усилия. И вот эти тесты – это одна из них, потому что от теста к тесту мы бегаем одни и те же временные отрезки. И от теста к тесту человек понимает, что вот на коротком мне сегодня нужно разложиться так-то, потому что в прошлый раз я там слишком резво рванула, и к середине у меня же силы закончились. Или наоборот, что в тот раз я себя берег, и уже раз, а конец, а у меня силы еще есть. И то же самое на длинных дистанциях, на длинном тесте, который мы бегаем, человек уже начинает понимать, какую интенсивность и какую силу ему вложить в этот тест. То есть здесь на цифры не обопрешь. Тут нужно исключительно действовать по своим ощущениям. Соответственно, это одна из возможных таких, да, работ, которые тренируют собственное ощущение. Потому что важно понимать, у нас для каждой работы беговой будут свои ощущения. Не только темп, да, для 100 метров, для 500 метров, километра, 5-10 километров и так далее. У нас будет не только свой темп для каждого ускорения, да, у нас будут свои ощущения на каждом ускорении, и оно будет меняться в зависимости от настроения, погоды, и будет меняться по мере вашей дистанции. То есть ощущение, возможно, на километровой дистанции вашей по мере пробежки будет меняться в худшую сторону, при этом усилие оставаться одним. И именно поэтому так важно уметь распознавать свои ощущения, знать свои чувства, как вы реагируете в начале на этот темп, в конце, в процессе, чтобы вы понимали, что вы бежите и как вы бежите. Это важно. Еще есть люди, которые, в принципе, слово «ускорение» воспринимают как нечто, что нужно прожить на зубах. Бывают легкие ускорения, которые позволяют нашему мозгу, в принципе, понять, что ускоряться — это не страшно, это не значит, что нужно прям все вымирать на каждой вот этой секунде и проживать ее как последнюю, выкладываться на все 100%. Есть ускорения, которые просто показывают, что ускорение не страшно, нужно просто чуть-чуть ускориться, потом еще чуть-чуть ускориться, ты можешь это сделать. Если ты можешь ускориться 30 секунд, может быть, ты можешь и 60 секунд с этим темпом продержаться, а может быть, еще больше. И так постепенно-постепенно мы и мозгу своему говорим, что да, это не страшно, у нас сил достаточно, у нас достаточно способностей, чтобы это сделать. А во-вторых, у нас мозг понимает, что необходимо включить дополнительное количество мышечных волокон, чтобы тело вывезло эту нагрузку. У нас мозг максимально хитрый, он не хочет работать, он хранит энергию, он не хочет ее тратить. Поэтому, чтобы сдвинуться из мертвой точки физически и морально, в том числе, нужно какие-то небольшие работы разные все-таки себе давать. Так вот, учимся чувствовать темп. Каким образом? Мы бегаем и короткие отрезки, не обращая внимания на часы, бегаем более длинные отрезки, бегаем разные отрезки, и каждый раз мы не просто бежим, страдая, а мы стараемся проанализировать, как я себя сейчас чувствую. Хватило ли мне этого усилия, чтобы продержаться всю дистанцию или нет? Может быть, мне нужно было бежать чуть-чуть полегче, а может быть, наоборот, я не доработала, потому что, ну, на этой дистанции все-таки можно было поднапрячься, и сил бы у меня хватило. Вот это очень показательная вещь. Еще очень важно уметь бегать легко. Это прям просто моя боль. Когда просишь человека сделать очень легкую пробежку, восстановительную пробежку, все почему-то бегут все время умеренно и интенсивно. То есть люди еще должны понимать, что наш основной бег тоже делится на легкий бег, умеренный, интенсивный бег, развивающий бег. И все это разное ощущение, что нет такого, что ты вышел, каждый день на пробежку выходишь и прям фигачишь изо всей дури, что есть сил. Многие путают умеренно интенсивный бег с легким бегом. Все-таки я думаю, что это все идет из школы, но большинство вот этого ощущения и мировоззрения бегового растет из школы, когда ты сдаешь все эти нормативы и просто бежишь, страдаешь, сдаешь, страдаешь. Весь бег связан и ассоциируется именно со страданием. На самом деле большая часть бегового объема должна бегаться очень легко. То есть это должна быть легкая пробежка, во время которой ты можешь спокойно говорить, возможно, напевать себе песенки, чувствовать себя прекрасно и ощущать, что в этом темпе ты можешь бежать вечно. Даже если тебе кажется, что старушка с палкой сейчас тебя обгонит, плевать. Нужно научиться в очень легком темпе бегать достаточное количество времени. Не обращая внимания на то, кто что скажет, вообще не важно. Если вас очень сильно заботит то, что люди окружающие скажут о вас, особенно если вы бегаете на стадионе или еще где-то, во-первых, поймите, что людям на вас наплевать. Все думают только о себе, точно так же, как именно вы в этот момент бежите и думаете, что же про меня скажут. Эти люди тоже, наверное, бегут и думают, что же они про меня скажут. Во-вторых, человек, который достигает чего-то, он не обесценивает труд других. Он понимает, он сам через это прошел. Нет бегуна, который через это не прошел. Если человек обесценивает чужой труд, то этот человек не стоит вашего внимания вообще в принципе. Человек, который способен обесценить вот эти первые этапы, какие-то легкие этапы, обесценить труд человека другого, который стремится чего-то достичь и не просто там, да, сдается перед трудностями, а именно работает и что-то делает. И если другой человек это может себе позволить обесценить, то этот человек не стоит вообще ваших переживаний в принципе. Не обращайте на таких людей внимания. Вы делаете это для себя. Вы бежите для себя, вы становитесь лучше изо дня в день. И не важно, что думают другие, что делают другие, даже что говорят другие, вообще абсолютно наплевать. У вас есть ваша жизнь, ваш бег, вы его бежите, вы себя прогрессируете. Вот, таким образом я плавно хочу подвести, во-первых, к тому, что мы убираем зависимость от часов. Мы можем себе поставить на телефоне будильник там, через 30-40 минут, 60, смотря сколько времени вы планируете сейчас пробежать, спрятать его в карман и просто побежать. Побежать для того, чтобы научиться ловить этот кайф. Во-первых, вы должны понять, для чего вы пришли в бег. Ну, потому что если вы пришли за результатом, то нужно этим, наверное, зарабатывать и получать какие-то бонусы. И жить этим, и тогда уже у нас будет бег основной нашей деятельностью, когда мы тренируемся два раза в день, у нас нет основной работы, либо мы можем себе позволить спать в обед и выполнять две тренировки, и как-то мы это все переводим в финансовую структуру и получаем какие-то бонусы. В другом случае, ну и, соответственно, после получения каких-то регалий, потом все равно придется уйти на пенсию и уйти из бега. Ну, образно на пенсию, на беговую пенсию. Вот. В другом случае вы должны понимать, что вы пришли в бег ради самого бега. Для этого надо бег полюбить. А как полюбить бег, если в вашей голове будут исключительно цифры, цифры и результат? Особенно, когда это новичок, который еще не может бежать без остановки 30 минут, но уже хочет бежать быстро и переживает, что он бежит как-то не так. Да вообще плевать. Главное, что ты бежишь. Главное – начать бежать без остановки там, 30 минут, 40 минут, 60. И каждый вот этот свой маленький шаг радоваться прям как ребенок, потому что это действительно в наше время, когда мы проводим в машине, и там в общественном транспорте большую часть там дня, да, мы почти не ходим пешком. Это здорово, что мы можем себя поднять, найти время и выйти. Ты вышел на пробежку, ты уже большой молодец. Ты сбегал 30 минут, да ты классный, ты не переживай там ни о чем. Ты молодец, ты сделаешь завтра больше. Ты уже лучше, чем ты вчерашний. Неважно, что кто-то там бежит марафон по 3:300 с дивана. Это моя отдельно любимая история. Мы о ней тоже поговорим. Это прям отдельный кластер бегового буллинга, про истории о том, как люди финишируют сложные забеги, бегают с хорошим результатом с дивана, но обычно это не так, либо не очень хорошо заканчивается. Сейчас мы это тоже обсудим. К чему я веду? Вам нужно полюбить сам бег, но для того, чтобы полюбить сам бег, нужно уметь хотя бы иногда выкидывать цифры из головы. Понятно, что есть такое понятие, как беговой объем, что есть какие-то срезы для понятия, какая у нас сейчас форма, к чему мы идем, от чего мы идем и к чему мы стремимся. Но при этом нужно уметь кайфовать от бега. Выйдите в парк, побегайте после дождя, по лесу, по сосновому, почувствуйте, как пахнет лес. Вот этот запах леса после дождя – это просто прекрасно. Постарайтесь насладиться пением птиц, понаблюдать, что происходит вокруг вас. Не берите с собой наушники, погрузитесь в момент. И старайтесь бегать в удовольствие, и только тогда вы сможете полюбить бег. Вот, почувствовать этот дзен, как вы бежите, как вы расслабляетесь, как вы растворяетесь в вашей пробежке. И тогда у вас будет все получаться. Дальше еще одна тема, которую я хотела сегодня затронуть, это бег с дивана. Очень часто я слышу истории, как вот там кто-то ничего не делал, пошел и нормально за месяц пробежал марафон, или вот у него такие классные результаты, он бегает с дивана только там несколько месяцев, а уже вот он полумарафон из полутора часов выбежал. Давайте разберемся, что такое с дивана. Утверждать, что человек с дивана, может только тот человек, который с ним на этом диване лежал всю жизнь. Но мы учитываем, что бэкграунд у людей разный. Например, человек, который реально ничего не делал, в детстве не посещал никакие секции, у него сидячая работа, у него нет никакой физической активности, он никогда не пробежит из полутора часов полумарафон за месяц, за два. Как бы он ни был нормально хорошо сложен, у него тело, ну, не просто не выдержит. А если вдруг так случилось, что выдержало тело, то последствия будут колоссальные. Они не проявятся, возможно, сразу, но в течение какого-то времени это будет вылазить. Во-вторых, скорее всего, у человека, который за два месяца выбежал там полумарафон, очень хорошо сбегал или марафон, неважно, цифры сейчас абстрактные, не нужно на них зацикливаться. Скорее всего, этот человек занимался когда-то каким-то видом спорта, ушел из другого спорта. Возможно, это какой-нибудь борец. Возможно, человек очень активный и достаточно тренирован в детстве, в юношестве. Возможно, он просто сменил вид спорта один на другой. Не может быть такого, да, что тело вывозит огромные нагрузки. Это колоссальный объем ударной нагрузки. Марафон 42 километра. Представляете, сколько ударного объема человек и его опорно-двигательный аппарат должен переварить с дивана, ну, это, сами понимаете, нелогично. Соответственно, скорее всего, человек чем-то занимался. У нас тоже есть истории из разряда там, парень очень классно сбегал какой-нибудь забег десяточку, и там, ой, блин, класс, он с дивана. А он не с дивана, он на самом деле до этого там футболистом был, например. И это уже показатель, да, там у человека выносливость есть в принципе, плюс еще темповая выносливость, потому что они там набегивают достаточно большой объем. Или бегал с дивана, а оказывается, что в прошлом человек был там профатлетом или бегал там какие-нибудь короткие дистанции, потом бросил, потом вернулся и вот типа из дивана взял и пробежал очень хорошо какую-то дистанцию. Все равно у человека есть мышечная память, у человека есть тренированность. Ему достаточно просто втянуться обратно. То есть если вы до этого когда-то уже дошли до какого-то момента, вернуться всегда проще, чем натренировать с нуля. То есть это уже человек не с дивана, здесь уже другая история будет. И не нужно демотивироваться вот с этими историями, что вот кто-то так быстро прогрессирует, а вы, например, нет. Вам нужно другое время, у вас своя история, у вас свои результаты. Сравнивайте себя сегодняшним исключительно с собой вчерашним. Все, других вариантов нет. Я сегодня сбегал так, на прошлой неделе сбегал так. Все, я сравнил. Еще себя не очень логично сравнивать с собой год назад. Например, если я год активно бегаю, потом я выпала из процесса, через год опять начала и расстраиваться, что вот в том году я могла пробежать там десятку за 40 минут, а в этом году бегаю за 60, и мне тяжело, значит, что-то плохо. Нет. Неплохо, просто был перерыв. У тела, конечно же, адаптации немножко откинулись. И это значит, что вы можете хорошо, у вас все здорово получается. Нужно просто взять, структурировать тренировочный процесс, расставить приоритеты, не забывать про отдых и восстановление, потому что большинство проблем с выходом на плато и отсутствием прогресса в тренировках – это попросту недостаточное восстановление. И это действительно очень сильно важно. То есть мы сравниваем себя, как вот мы вчера, да, грубо говоря, неделю назад, месяц назад побегали, как мы бегаем сегодня. Еще мы обязательно понимаем, что в беговых тренировках присутствует цикличность, что мы не можем весь год бегать прям идеально, классно, получать очень хорошие результаты и все время держаться на пике. У нас цикличность помимо года есть, что у нас есть межсезонье, где мы больше отдыхаем, делаем какие-то легкие тренировки, больше силовых, потом мы постепенно меняем все это в темповую работу, потом выходим на пик, потом опять расслабляемся. У нас также есть цикличность в месяце, цикличность в неделе. У нас бег и вся беговая подготовка делится на огромное количество циклов, которые тоже нужно соблюдать. Нельзя всегда быть на пике. Иногда нужно это все отпускать и просто легко бегать. И объемы будут меняться, и темп будет меняться, количество и тип работ будут меняться. И это все нормально. Поэтому зацикленность на цифрах мы из головы выбрасываем и начинаем любить бег и любить себя в беге, что тоже очень важно. Вам нужно научиться верить в себя. Верить в себя, в свои силы, в свои возможности, потому что ценить то, что вы делаете. Никто не видит, что вас окружает еще. Да? Например, опять же, взять два человека, которые начали одновременно бегать, кто-то уже там сильно спрогрессировал, кто-то еще нет. Но нельзя смотреть только на поверхность. Да? Возможно, у одного человека есть возможность хорошо спать, питаться, работа удаленная, и вот он в удовольствии бегает и хорошо прогрессирует. У другого человека, возможно, там он 3 часа в день тратит на поездку на работу, у него там семья из 3 детей, бессонные ночи, не так много времени тренироваться. Не надо себя сравнивать ни с кем. Разные ситуации, разные цели. И если вокруг вас есть люди, которые очень много говорят про результаты, про чьи-то чужие результаты особенно, и ставят всегда в пример, что что-то там тебе не очень сегодня там, а вот он вообще там с дивана избегал гораздо круче. Вы можете спокойно говорить таким людям, что для меня это не важно, у меня есть свой план, у меня есть своя цель, я к ней иду. Сюда же я хочу отнести очень интересные тренировки, когда бывшие профатлеты становятся тренерами и начинают тренировать новичков как себя и любителей как себя. Нужно понимать, если вы идете к профатлету, во-первых, выбирая тренера, очень важно смотреть не на тренера, не на его результаты, а на результаты его учеников, потому что тренер может быть потрясающим атлетом, просто прекрасным, знать, как тренировать себя, как он сам реагирует на эти нагрузки и тренировки, и абсолютно не понимать, как устроено любители, вообще не понимать, как к ним подойти, не понимать, что человек по 6 минут может не трусить, а реально бежать, и для него это будет, ну, достаточно серьезной нагрузкой, не понимать, что 40 километров в неделю для кого-то может быть перебором, и у людей разные перекосы и так далее. Поэтому часто я наблюдаю такие картины, когда бывшие профессионалы тренируют любителей так, что любители потом вылетают из процесса, вылетают надолго, получают какие-то травмы, потому что профессионалы тренируются по-другому, у них другие объемы, у них другая база, они могут переварить огромный километраж, огромный объем ударной нагрузки. И очень часто бывает такая гипертрофия, когда человек думает, что ну все могут, но это же банально просто взять и там пробежать две тренировки за день по там 15-20 километров. Ну почему нет, если там для меня это было изи? Вот разные бывают люди. И это приходит с насмотренностью, с опытом работы с новичками, с желанием их узнать, узнать, как они через это проходят. А еще лучше пройти через это с ними, возможно, там, через какую-то травму или что-то еще. Поэтому, если вы вдруг попали в руки к тренеру, который хочет от вас очень многого, прям вы чувствуете, что вы не справляетесь, что у вас начинают появляться какие-то проблемы, лучше переспросить, подумать, ну, искать какие-то варианты, потому что мне вот недавно еще скинула моя ученица ситуацию своего знакомого, которого готовил тоже профатлет в бывшем или, может быть, в настоящем, я не помню ситуации конкретно, и готовил его к ультра 100 километров, готовил так, что там после каждого забега тренировочного нужно было любителю по месяцу отдыхать по-хорошему, потому что, подготавливаясь любителю к ультре в 100 километров, не нужно набегать за месяц или делать три подряд недели примерно тоже по 100 километров. Каждая из таких тренировок уже воспринимается как очень хорошая нагрузка, после которой нужно отдохнуть. Если любители после марафона восстанавливаются примерно месяц, соответственно, ему не нужны такие тренировки, ему не нужна такая нагрузка. Понятно, что если человек решил пробежать ультру, то он уже к ней готов морально и физически, но все же, готовясь к ультре, любители не бегают объем ультры на длительных тренировках. Они в неделю плюс-минус набирают объем ультры, на тренировках бегают примерно, ну, половину, да, будет длительная пробежка от данного забега, и то это будет самая длинная, она не должна быть у нас постоянно такой, то есть еженедельной. У нас может быть две длительные в неделю, но они не должны быть суперобъемными, и объем должен повышаться у нас постепенно, должны присутствовать восстановительные какие-то вещи, и за, ну, месяц, три недели до забега тоже у нас должен быть спад и восстановление, а не пиковая нагрузка. В общем, история с этим любителем закончилась не очень хорошо. Физически человек травмировался, и, соответственно, такое встречается достаточно часто, поэтому еще раз хочу сказать, что, выбирая тренера, нужно смотреть на его учеников и, может быть, с кем-то из них пообщаться, понять, какой подход вам больше нужен. В общем, что я хочу до вас донести. Если вы решили, что вам нужен бег, вы влюбились в бег или вы хотите в него влюбиться, нужно просто брать и делать. Но мы должны прикладывать все усилия для того, чтобы это случилось. Делать все, на что вы способны, на что у вас есть силы, но не перетрудиться. Был один очень хороший вопрос, который звучал так. Где та магическая грань, когда ты вроде бы не доработал или уже переработал? Как ее понять? Вообще вопрос очень хороший, здесь можно плавно перейти в перетренированность, утомление и разговаривать об этом очень долго, но давайте поверхностно хотя бы разберем. Во-первых, если вы уже какое-то время тренируетесь, и речь конкретно в данном вопросе шла про интервальную работу, про отрезки, когда нужно бегать очень интенсивно, и ставится задача пробежать 8, 12, 15, 20 отрезков, например, там по 200 метров или по 500. Сейчас очень прошу не брать в расчет конкретно цифры, которые я называю 5, потому что они берутся просто с потолка. И для каждой дистанции, для каждого человека эти цифры будут разные в зависимости от того, к чему человек идет, к чему человек тренируется. Итак, если вы бегаете короткие интервалы, любые интервалы с полноценным отдыхом, например, то проследить можно очень просто. Вы бежите с заданным темпом. Если тренер вам расписал интервалы, он вам сказал примерный темп, с которым нужно их бежать. Если он не сказал темп, тогда примерное ощущение, с которым нужно их бежать. Вы оговорили, и вы смотрите, что первый интервал вы сбегали, ну, допустим, по 4.30. Второй интервал вы сбегали, ну, допустим, по 4.28 или 4.33. И все примерно в одних и тех же цифрах. Вы таким образом бегаете до того момента, пока ваш темп резко не упадет. Например, было в районе 4.30, стало 4.45, 4.50. И вы чувствуете, что вы не можете уже вывозить тот темп, с которым вы начали. Это означает, что все, ваша способность ваших мышц поддерживать работу на данном этапе исчерпана. Смысла вас вгонять дальше в данной ситуации в тренировку нет. То есть я ребятам пишу, например, сделать 8-12 повторов темповых, но если темп упал, то завязывайте. Вот тут так и работает. Во-первых, по настроению может быть такое, что 8 повторов сегодня зашло, а больше не идет. А завтра вот сбегал по кайфу и сделал там 12, и вообще хочу еще, и хорошо. Даже у одного человека может быть такое, что изо дня в день могут быть разные результаты, разные желания, разные потребности. Вот если не идет сегодня, ну никак, но вот вы чувствуете, что не бежится, не ускоряется, ну ничего не получается, значит, это такой день. Не нужно расстраиваться, не нужно себя корить. Уж точно не нужно брать и стараться выполнить план или там свою задуманную какую-то работу максимально, с максимальным усилием, если вот не прет. Значит, просто сегодня такой день, это тоже опыт. Этот опыт нужно принять. Понять, что это тоже такая ментальная тренировка, что да, такое может быть. Пойти домой отдыхать. Отдыхать с чувством собственного достоинства и выполненного долга, потому что отдых и восстановление – это ваша чуть ли не основная задача в беге. Вот чтобы не было перетренированности такой, которая уводит вас в долгое восстановление, в откат формы, вы должны отдыхать. Очень многие про это забывают. Вернусь к мысли, которую я немножечко развила и ушла опять, как я люблю это делать, и скажу, что чтобы не переработать, следите за показателями. Если ваш темп нещадно упал и вы не в состоянии поддерживать его – на данном этапе переходите к заминке. Если вы чувствуете, что вы тренировку данную не можете выполнить просто почему-то, по какой-то причине, я своим ребятам советую выполнить объем. Стоит у вас фартлек, но вы чувствуете, что вы не ускоряетесь. Бегите просто объем. То же время, например, там, то было расписано в объеме 50 минут разная скоростная игра, чтобы где-то ускориться, где-то замедлиться, поработать. Вы чувствуете, что вам не идет сегодня, даже легкое ускорение не проходит, то просто бегите время, которое задано. Чувствуете, что это время вы тоже не можете бежать, но бывает такое. Идите домой, отдыхайте, поспите, сделайте что-то, отвлекитесь, что будет вам приятно, чтобы у вас бег не ассоциировался морально с тем, что вам надо выйти, страдать и выполнить вот ни во что бы то ни стало. Так тоже не должно быть. Поэтому, если вам очень тяжело выполнить работу, то вы ее не выполняете. Как доработать? Тут тоже нельзя ответить просто однозначно, потому что зависит от разных кейсов. В целом, если подытожить, есть один показатель, за которым можно следить всем и таким образом понимать, насколько хорошо мы поработали. Это пульс покоя. Если у нас пульс покоя плюс-минус изо дня в день равный, например, для меня это 45 ударов. Если у меня 45-47, 44 пульс покоя, то все хорошо. Если у меня пульс покоя 55, 40, 39, то это значит, что телу что-то не нравится, я недовосстановилась или переработала, или у меня стресс какой-то моральный. Моральное состояние крайне сильно влияет на физические показатели, что тоже, безусловно, важно. Может быть такое, что вы на тренировках не очень-то сильно напрягаетесь, но на работе у вас дикий стресс, или в семье вы там ссоритесь, в учебе, вы не можете никак там, не знаю, сессию сдать. И тут вроде бы у вас тренировки несложные, да? Но вот не вытягиваете вы их, или вот показатели у вас становятся хуже. Тут влияет очень сильно моральное состояние и моральный настрой. Безусловно, нужно будет все равно план корректировать, если у вас моральное напряжение большое, потому что это лишний стресс. Стресс идет на нервную систему, соответственно, он перекладывается на иммунную систему. Вирусы и бактерии, еще наше неправильное питание, стресс, который тоже на все это влияет. И иммунитет начинает просаживаться, ваше состояние начинает просаживаться, вы начинаете плохо спать. Соответственно, физическая нагрузка здесь, возможно, она нужна в качестве психологической поддержки, чтобы вы бегали и расслаблялись. Но здесь не нужна, безусловно, тяжелая физическая нагрузка, чтобы вас еще больше в это не уводить, или вы начнете болеть, еще хуже себя чувствовать. В общем, нужно всегда находить какую-то грань. Так вот, пульс покоя – отличный показатель. Пульс покоя вам хорошо показывают часы, если вы их носите постоянно, либо можно его измерять с утра, как только вы проснулись, до того, как вы встали с кровати, нащупали пульс на запястье, посчитали, записали. Либо лечь в кровать, если посреди дня вы вспомнили, 10 минут полежать, ничего не делая, и потом измерить пульс покоя. И таким образом проверять, какой он. Если показатели плюс-минус несколько ударов, то ничего страшного. Если плюс или минус в любую сторону больше, чем 5-7 ударов, то уже значит, что нужно восстанавливаться и отдыхать. Раз уж мы заговорили про пульс покоя, хочу ответить на старый вопрос, когда снизится пульс, что делать с пульсом. Из вечной истории: «О, боже мой, у меня пульс шарашит, я не знаю, что делать». В общем, если вы новичок в беге, ваш пульс будет шарашить, потому что ваше тело должно транспортировать кислород, усваивать этот кислород, но оно еще не готово это делать, потому что ему нужно расширить капиллярную сеть, ему нужно научиться этот кислород усваивать, поэтому сердце бьется часто, чтобы этот кислород доставить. За один удар кислорода и проходит недостаточно, и усваивается недостаточно, потому что мышцы еще не готовы усвоить, да, такое количество кислорода. Со временем ваш ударный объем сердца станет больше. Это значит, что за один удар сердце будет проталкивать по кругу кровотока больший объем крови. И капиллярная сеть, то есть будет к одной и той же мышце, к рабочей именно, будет приходить больше крови. У нас расширяется капиллярная сеть только в работающих мышцах. Это значит, что если мы бегаем и задействуем какие-то мышцы, именно там у нас и будут проходить адаптации. Естественно, зачем в каком-то другом месте телу что-то менять. Соответственно, идея проста. У нас расширилась капиллярная сеть, вырос объем митохондрии, увеличился ударный объем сердца, соответственно, пульс рабочий снизился. При этом вы можете ощущать себя точно так же, как до этого, просто у вас упал пульс. Это и называется наступление адаптации. На что здесь важно обратить внимание? Опять же-таки мы следим за пульсом покоя, чтобы он не менялся резко и интенсивно. И мы следим за ощущениями. Все-таки первое время лучше бегать по ощущениям, чем по пульсу, потому что пульс, безусловно, будет зашкаливать. Для кого-то страшными цифрами являются там 150, для кого-то 160, для кого-то там 180, кто-то на 200 бегает. Соответственно, первое время поэтому у нас идет период адаптации, построения базы, и за счет всего этого и преобладания легких беговых работ пульс будет снижаться. Был вопрос, какое количество километров надо набегать, чтобы пульс рабочий снизился. Что я хочу сказать? Если у вас, вы только строите базу, у вас шарашит пульс, то, безусловно, не нужно бегать быстро. Ваша основная задача – бегать большее количество тренировок в легком темпе. Очень много вопросов ко мне приходит про правила 80/20. Единственный и очень хороший вариант, где это применимо, это когда вы новичок и только пришли в бег. 80% легкой, комфортной работы в разговорном темпе, с которым вы можете бежать бесконечно, и 20% какой-то умеренной интенсивной работы позволит вам быстрее адаптироваться, нежели если вы будете бежать все время на зубах, красный, стараться думать, что именно так вы быстрее адаптируетесь. Нет, так вы быстрее себя вгоните в перетрен, выведете себя на плато и перестанете прогрессировать. Для того, чтобы прогрессировать, нужно начать легко, чтобы тело понимало, что ничего страшного, мы восстанавливаемся, здесь достаточно легкая нагрузка, нам нужно просто немножко адаптироваться. Именно поэтому в большую часть вот этого легкого бега вставляют какие-то короткие вставки интенсивной работы, именно короткие. Для начала это будет после пробежки, потом интегрировано в пробежку. И обычно начинают все с того, что бег идет легкий, умеренный, человек себя хорошо чувствует, комфортно, его пульс начинает снижаться. Нужно бегать для того, чтобы пульс начал снижаться, не реже, чем раз в 3 дня. Например, если мы побегали в понедельник, вторник, среда, четверг у нас отдых, в пятницу обязательно нужно выйти. Иначе у нас не будут проходить адаптации, либо они будут проходить дольше, чем нам хотелось бы. Соответственно, это единственное правило, которое нужно учитывать, да, то есть ни километража, ни времени набегания, а именно то, что мы выходим на пробежку циклично, постоянно, с определенным каким-то режимом. Кто-то берет себе понедельник, среда, пятница, кто-то берет себе какие-то другие дни, но обязательно не больше 3 дней перерыва у нас должно быть, если мы хотим как-то прогрессировать и получать какие-то адаптации беговые. Так же, как и тепловые адаптации, адаптации к жаре, к холоду, к всему остальному тоже потихонечку, по шажочку происходит. Сказать на своих цифрах, у меня после ковида я бегала с пульсом 140, потом смотрела после пробежки, средний темп был у меня где-то 6:40, 7 минут на километр. Но мне тогда и тяжело было бежать, мне не хватало кислорода, мне нечем было дышать. Соответственно, через какое-то время, когда я адаптировалась, пульс начал держаться в районе 130-127, и это был как бы мой такой же легкий бег с теми же ощущениями. Просто прошли адаптации, снизился пульс, увеличился темп. Так оно и проходит. Опять же таки хочу сказать, что нет каких-то конкретных цифр, что мы должны обязательно бегать там до 140. Я думаю, боже мой, откуда вы берете эти цифры, что там легкий бег, он обязательно до 140 должен быть. Мы должны понимать, что у каждого человека свой максимальный пульс. Мы рассчитываем пульсовые зоны от максимального пульса и от пульса, на котором у нас начинает накапливаться лактат. Его невозможно высчитать по каким-то формулам, да, там какие-то самые распространенные там берут какую-то цифру, отнимают возраст, это так не считается, это так не работает, это все равно, что придумать там, что взять 100 людей, померить у них размер ноги, высчитать средний, сказать, вот такой размер ноги должен быть у всех. Это не работает. Мы можем узнать пульс, при котором накапливается лактат, либо с помощью сдачи крови на тест-полоски лактатные, либо в лаборатории, либо смотрим темп ПАНО, понимаем и пульс ПАНО, да, это определенная пробежка, смотрим, считаем вот этот пульс, потом смотрим максимальный пульс и что-то среднее высчитываем. Опять же-таки пульс это такой капризный показатель, на него влияет стресс, питание, сон, все что угодно, жара, то есть мы должны понимать, что у нас есть некая пульсовая зона, но она может сдвигаться в связи с тем, что какой-то фактор повлиял на вас сейчас. То есть вы можете стоять в стартовом коридоре, и у вас уже пульс шарашит, потому что вы нервничаете. Соответственно, в такой момент бежать по пульсу ну, просто невозможно. Вы либо бежите по заданному темпу, либо по ощущениям. В общем, очень сильно на эту тему заморачиваться не надо. Если у вас с сердцем все в порядке, вы здоровы, у вас там нет никаких врожденных пороков, утолщения миокарда, у вас нет никаких проблем, вы делаете ЭХКГ, ходите к кардиологу, сдаете анализы, чтобы получить справку на забег. Я надеюсь, все это делают. Обязательно проходите врачей, берегите себя, потому что, ну, кто знает. Соответственно, если у вас нет никаких проблем, то в первую очередь ваша нервная система начнет блокировать ваши тренировки быстрее, чем начнет реагировать сердечно-сосудистая система. Если вы перерабатываете, если вы будете очень много перерабатывать, вы начнете уходить в перетрен сначала. Вот. Поэтому у нас защитные механизмы хорошо работают. Сильно на эту тему заморачиваться не надо. Еще раз подчеркну, чтобы не было вырвано из контекста, это работает, если только у вас нет никаких проблем с сердечно-сосудистой системой и врачами не прописано иное. Если у вас есть проблемы, то вы должны пойти к своему лечащему врачу, сходить к спортивному врачу и уже с ним проконсультироваться, с каким пульсом вам можно работать, как вам нужно отдыхать и на это все уже ориентироваться. В обратном случае мы бегаем по ощущениям, следим и контролируем свое состояние. И если мы ставим перед собой темповые цели, мы бегаем по темпу. Вообще переработать вам будет мешать нервная система, она начнет угнетаться, будет стараться отключать работу, будет не давать вам выходить на тренировки, откатывать показатели, будет отсутствие сил. И это такой звоночек на то, что вы уже приближаетесь к тому, что вы перерабатываете. Возможно, вы всегда так себя чувствуете и не можете себя выпнуть на тренировку. На самом деле я выхожу на тренировку только потому, что у меня нет сил для того, чтобы немножко подзарядить свою батарейку. Но вы реально почувствуете, когда вы вышли, и вот вам все хуже и хуже, это одно дело. Другое дело, когда вы вышли, там через несколько километров или несколько минут, у всех по-разному, вы раз и как будто заново родились, и у вас уже все хорошо, и вы нормально себя чувствуете, и вообще все здорово. То есть нужно еще понимать, что есть прям очень, грубо говоря, лень, а есть перетренированность. Учиться это ощущение разделять, опять-таки, только практикой. По-другому вы никак здесь не поймете. В любом случае лучше выйти на пробежку, чем не выйти. Попробуйте, выйдите, получилось, отлично, не получилось, идите домой, занимайтесь своими делами. У меня вообще в большинстве случаев, чуть ли не 80%, получается так, что я выхожу на пробежку, и первые 3 километра или 5 километров я просто умираю. Мне так тяжело. Это еще обусловлено разными видами мышечных волокон. Есть быстрые, есть медленные. Одни мышечные волокна, они очень неохотно разгоняются, вступают в работу, и зато потом они выносливые, такие, им сложно показать пиковую мощность, но зато они выносливые и готовы работать долго. И другие мышечные волокна, они наоборот, очень быстро разгоняются, очень классно показывают пиковую мощность, но долго работать они не могут. Так вот, у человека есть и одни, и другие, только у кого-то преобладают одни, у кого-то преобладают другие, есть универсалы у кого. Там, грубо говоря, 50 на 50. Вот сейчас очень грубо все это говорю. И они могут в себе развить и одно, и другое. Это очень забавно. У меня муж, полная мне противоположность, он не бегает, не тренируется, но я иногда его вытаскиваю с собой на легкие какие-то работы. Так вот, это выглядит очень забавно. Первые 3-5 километров я мужа просто ненавижу. Я бегу у него за спиной с мыслью, куда ты так летишь? Ну почему ты бежишь? Почему мне плохо? Мне тяжело дышать становится. Он бежит, ему кайфово, он ускоряется, ему приятно бежать быстро. Он хорошо себя чувствует и летит такой к себе, рассматривает облачка, а я вижу его спину и тихо бурчу себе под нос, что вообще это несправедливо, что ты нифига не тренируешься и тут же бегаешь и хорошо себя чувствуешь. Но опять же таки я хочу сказать, что у него, он не человек с дивана, у него спортивное детство, бэкграунд, и вообще он очень активный, поэтому можно уловить нотку буллинга, что человек с дивана бегает кайфово. Он все-таки тренированный человек. Но проходит вот эти 4, 5, 6 километров, и ситуация начинает меняться. Я уже вошла в ритм, я разогрелась, мне кайфово, я могу бежать уже бесконечно долго, тут я уже начинаю рассуждать на вечные темы, а муж у меня начинает потихоньку грустить, уже все, ему уже неохота, ему уже тяжело, ему бы уже пошли бы мы, пожалуй, домой. То есть у него нервная система говорит, хорош бегать, давай, мы устали, мы готовы отключаться. Вот это такой явный показатель еще предрасположенности. То есть еще можно по каждому человеку понять, какой дистанции у него лежит предрасположенность физическая, физиологическая. То есть это может... У нас, безусловно, есть спринтеры, у нас есть стайеры. Понятное дело, что большинство любителей приходят за марафоном. Причем обычно это новички, которые только начали бегать, и у большинства цель пробежать марафон. Потому что в последние годы очень сильно популяризовался бег, о нем все больше и больше говорят, все больше бегунов можно встретить на улице. И это очень здорово, но при этом начинает выглядеть так, будто марафон и полумарафон – это единственная дистанция достойная, которую пробежать классно, и тогда чувствовать себя можно героем, и, возможно, складывать впечатление, что эта дистанция легкая, ее можно преодолеть там в первые полгода. Очень многие приходят с мыслью и с запросом, что вот в этом году хочу сделать там-то полумарафон, там-то полумарафон, там-то марафон, а когда начинаешь спрашивать, понимаешь, что человек вот только в бег пришел, и, собственно, еще надо научиться десятки бегать для начала. Я хочу сказать, что дистанции все достойны, на каждой можно показывать хорошие результаты, и, опять же таки, нужно выбрать дистанцию, какая вам нравится больше, на которой вы можете себя больше проявлять, да, не обязательно всем идти и бегать марафоны, или не обязательно всем бегать шоссе, можно бегать трейлы, мои любимые, я все хочу подвести подкаст к тому, что мы с вами послушаем казы про трейловые потрясающие забеги, выберем, какие забеги бегать интересно, какие нет, для этого я позову свою ученицу Александру Журавкову, и она уже, как человек, который стартует чуть ли не каждые выходные, расскажет вам очень интересные вещи на эту тему. Для всех хочу отметить тот факт, что если Саша стартует почти каждые выходные, то эти старты проходят в рамках тренировки, и они проходят у большинства людей в понимании, что старт это нужно прям на зубах бежать. Нет, конечно, так часто стартовать нельзя, но если у вас идет забег в качестве тренировки, поддержки какой-то или просто кайфануть, пройтись, посмотреть какую-то трассу, всегда, пожалуйста, можно. Соответственно, вы можете выбрать любую дистанцию, которая вам по душе, на которой вы чувствуете себя лучше всего, не обязательно там стремиться замаститься на марафонах и полумарафонах. Если у вас просто желание сделать марафон и успокоиться, то окей, хорошо. А если вы хотите бегать долго, получать от этого удовольствие, то не обязательно бегать в какие-то супер длинные, сверхдлинные дистанции, потому что это вообще не про здоровье. На самом деле бег про здоровье — это бег забег до 90 минут, и то мы не бегаем каждую неделю длительно, и это вообще не нужно. Мы чередуем недели с длительным бегом, без длительного бега. Все, что больше полутора часов, это ударная нагрузка, которая копится. Если хотите делать что-то, то сядьте на велосипед, катайтесь на велосипеде, просто как дополнительный кросс-тренинг. Был какой-то вопрос, длительное на велосипеде равняется ли длительный бегом? Нет. Все-таки езда на велосипеде – это хорошее подспорье в плане аэробной подготовки. То есть у вас сердце всегда немножко работает, работают мышцы. Но здесь суть в том, что мышцы на велосипеде работают в другом режиме. У нас нет бегового паттерна и у нас нет ударной нагрузки. Соответственно, проехать на велосипеде 40 километров и быть уверенным, что вы пробежите потом 40 километров – это так не работает. Возьмите сюда ударную нагрузку, добавьте асфальт с огромной силой реакции грунта, ответкой ваш опорно-двигательный аппарат, и вот уже ответ будет логичен. Так что езда на велосипеде не равняется бегу, но вы можете добавлять велосипед как что-то вроде проветрить голову, немножечко прокатиться, такая кросс-тренировочка небольшая, легкая. Ну, у кого-то большая, сложная. Должно быть подспорье к беговой работе, если бег у вас основной. Не ведитесь за желаниями толпы. Ищите свои любимые дистанции, свои любимые маршруты, свои любимые участки. Бегать можно где угодно, как вам нравится, дышать можно как угодно. Главное, чтобы в вашем беговом арсенале были специальные беговые упражнения, хотя бы иногда для того, чтобы корректировалась со временем ваша техника и становилось все безопаснее и безопаснее, чтобы вы следили за работой ваших рук и хотя бы изредка получали от бега удовольствие. Очень надеюсь, что следующий подкаст у нас получится записать с Сашей, и мы обсудим, на какие старты трейловые стоит ехать, какие нет. Зададим ей еще очень много вопросов на тему бега. А сегодня, я думаю, что мы обсудили всего достаточно, и мне пора с вами прощаться. С искренней радостью была с вами тренер команды Hope Runners Надежда Столярова. Увидимся. Пока.